Всех приветствую. Я вот стоял и думал, надо ли поговорить о молитвенном доме или нет. Обычно, когда я выхожу, я говорю о молитвенном доме. Знаете, друзья, я хотел бы сказать такие слова для каждого, кто послужил изменением на том градуснике. Я верю, что Господь воздаст вам, и я очень рад, что в нашей церкви такие жертвенные, отзывчивые люди. Слава Богу, и благодарность всем вам за это. Прочитаем остальную часть главы. Я начну с 46 стиха. «И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Паниах, и дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской». Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб. Хлеб полей, окружавших его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что говорил он: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего». А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он, «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте все, что он вам скажет». И был голод по всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле. Это окончание главы. 57 стих. Знаете, история с возвышением Иосифа начинается с того, что один человек не выполнил свои обязательства. И он был вынужден признать свои проблемы. Это был виночерпий. Когда перед фараоном стала проблема, как понять эти сны, этот человек, чтобы угодить, подлестить фараону, стал вспоминать. Он не сказал, что был там такой известный, мудрый, благочестивый человек. Он говорит: «Я виноват был, я плохо поступал». Урок нам из этого: нам лучше помнить свои обязательства и исполнять их вовремя, нежели потом вспоминать о своих недостатках. Сегодня уже было замечено, что Иосиф во многом похож с Иисусом Христом. Один из схожих моментов – это 30-летний возраст, когда он принимает этот пост премьер-министра. Христос пришел на землю и пришел на миссию, когда ему было 30 лет. Это не единственная параллель. Есть один брат, его зовут Давид Гузик, по-моему. Он собрал целую коллекцию этих параллелей, где-то около 34. Мы о некоторых сегодня поговорим. Итак, что значит быть премьер-министром в Египте того времени? Фараон отдает ему право принимать, исполнять и следить за исполнением законов. У них не было два кольца, которым ставили печать. Он свое единственное кольцо, которым скреплялся любой документ, передает Иосифу. Право власти отдается этому человеку. И Иосиф получает не только власть придумывать законы, но их исполнять, приводить в действие. Знаете, друзья, я сегодня слушал первую часть, и были разные рассуждения. И когда мы узнаем волю Божью, значит, у нас есть мудрость. Я хотел немножко больше добавить. Друзья, когда мы видим недостатки в церкви, нам их Бог показывает не просто так. Если я не готов взять этот недостаток и исправить, то лучше мне молчать. Это не мудрость, это просто критика. Если мне Бог открывает, вот здесь что-то не так, я должен подумать, как это исправить и начать это делать. В этом будет мудрость, и в этом будет прославлен наш Господь, и каждый из нас получит от этого, во-первых, применение своих сил, исполнение того, что нам открывает Бог, и церковь будет от этого расти и улучшаться. Следующий момент – это экономические изменения, которые предлагает Иосиф. Скорее всего, в Египте существовал налог или же подать, наверное, около 10%, как говорят исследователи. И Иосиф предлагает удвоить эту сумму, то есть пятую часть или 20% собирать с урожая. Это непопулярная мера, как вы знаете. Сейчас мы живем во время, когда будет избираться новый президент. И одного хотят избрать, он обещает налоги снизить. Второго не хотят, он налоги подымет. К сожалению, все президенты, они их всегда поднимают налоги. Это факт. Цель подъема налога в этом случае для того, чтобы эти собранные средства, либо урожай, снова вернуть людям. То есть сам принцип, он правильный, но сегодняшнее человечество исказило, искривило, и люди больше не верят в то, что если я отдам, то я получу назад. За 14 лет, то есть 7 лет изобилия и 7 лет голода или неурожая, вот эта система была применена и приведена в действие. И благодаря этой системе выжила не только семья Иосифа, выжила не только его дальняя семья, то есть братья, отец, их жены, их дети. Выжил весь Египет, и, как мы читаем из Писания, выжило все человечество того времени, находящееся в соседстве с Египтом. У меня возникала мысль, интересно, почему возник такой неурожай? Вообще, какие причины неурожая бывают? Кто как считает? Да, это для чего Бог это делал, здесь есть много сторон, это так, чтобы Израиль переселился. Но почему, что послужило этому неурожаю? Не просто же, все имеет свое объяснение. Я так предполагаю, что последствия потопа сыграли какую-то окончательную роль, и в то время что-то изменилось еще раз, либо растаяли какие-то ледники, либо что-то было нарушено в системе испарения воды, и поэтому не было, скорее всего, дождя, не было орошения достаточно, чтобы земля давала плод. Возможно, было изменено что-то с освещением, либо еще какие-то моменты, какие-то серьезные катаклизмы, которые повлияли на жизнь планеты. И Бог открыл это, Бог приоткрыл, потому что у Бога был план из израильского народа привести в мир Спасителя. И удивительно, что образ Иосифа – это прообраз Христа. То есть мы о некоторых моментах сказали, 30 лет было Христу, 30 лет было Иосифу. Когда фараон вручил Иосифу эту печать, он объявил всем, и объявление было «преклонитесь пред ним». Однажды пред Христом все преклонятся также, да, тот параллель. Иосиф получает жену, Иисус Христос получает церковь, жена из язычников, церковь тоже это собирательный образ в большинстве своем из язычников, это тоже параллель. Иосиф был в темнице, и было два преступника, вокруг Христа висело два разбойника, один из них помилован, другой был казнен. Христа почитали за мертвого, но он воскрес, так и Иаков считал, что его сын мертв, но он был возвращен к жизни. Еще много разных таких интересных параллелей, прообразов, которые Писание для нас оставило в образе Иосифа. Многие говорят, почему Иосиф должен прожить такую вот сложную жизнь. Есть несколько ответов. Одна из причин, чтобы воплотить в себе это пророческое предсказание об Иисусе Христе, прожить жизнь, похожую отдаленно на ту, которую потом предстояло пройти Иисусу Христу. Как и Христа, его отвергли братья. Христа отверг Израиль, Иосифа отвергли братья. Его предали, и Иосифа предали. За Иосифа заплатили серебро, Христа тоже продали за серебряники. И так далее. Много параллелей, это интересная тема, можно более детально, глубоко говорить о ней, рассуждать и взять какие-то примеры. В конце 14 года, 7 лет урожая, 7 лет голода, все имущество, все люди, все земли стали собственностью фараона. Я не думаю, что люди в Египте не подчинялись власти фараона. Но за счет этого процесса удвоилось, усилилось влияние фараона над всем народом. Пока был Иосиф, жизнь была хорошая и спокойная. Но что было потом с египтянами, мы не знаем, можно только догадываться. Мы знаем, что потом пришел другой фараон, другой царь, который не знал Иосифа, и он стал по-другому относиться и к своим обязанностям, и в том числе к Израилю. Знаете, на сегодняшний день похожая система наблюдается там, где мы живем. Люди берут в долг, берут кредиты, отдают свои свободы. Например, если у человека нет кредита, он может позволить себе работать не 40 часов в неделю, а 20. А 20 часов иметь время для каких-то общений, для служения и так далее. А поскольку есть кредиты, мы обязаны работать по 60 часов и больше. Мы теряем свободу. Разница в том, что во времена Иосифа люди отдавали свободу за жизнь, в обмен за жизнь. Им нужно было кушать. Сегодня мы отдаем свою свободу в обмен на разные разности. У каждого свои проблемы, у каждого свои увлечения. Мы хотим лучше жить, иметь более удобство, иметь удобный транспорт. Здесь в Америке есть такая интересная фраза. Мы занимаем чужие деньги, чтобы купить то, чтобы удивить людей, которых мы не любим. То есть зачастую стремление потратить деньги влечет к долгам. Ради чего? Чтобы кого-то удивить. И хотим мы удивить кого? Тех, кому мы хотим доказать. Я не говорю это за конкретно, это в Америке так говорят, на английском оно звучит более плавно. Люди во времена Иосифа отдали свободу и имущество ради своей жизни. Сегодня звучала мысль о том, что Иосиф был наделен мудростью от Бога. Он не просто был наделен мудростью, на нем пребывал Святой Дух. Это тоже параллель с Иисусом Христом. Одна из причин, почему жизнь Иосифа была трудная, очень трудная, потому что Бог проводил какую-то работу с ним. Я вам прочитаю несколько имен, в чем есть схожесть у них. Иосиф, Моисей, Самуил, Соломон, Неемия. Чем эти люди похожи? Это все были мудрые люди. Эта мудрость, которая была у них, она пришла к ним от Бога. Они не научились просто так, но она была получена от Бога. За счет чего? За счет скромности Бог дал эту мудрость послушным рабам, послушным мужам. То есть, проходя через трудности в жизни, мы приобретаем скромность, послушание. О Христе сказано, что Он также прошел определенный путь, чтобы приобрести это послушание, находясь в теле. Для меня это место не совсем понятно, как Сын Божий вдруг нуждается в таком, но так написано. Иосиф прошел этот путь, и Бог может теперь действовать через этот сломленный и возрожденный сосуд. Он проявляется в нем. Для нас урок быть послушными, быть скромными. Я верю, что Господь будет проявляться в каждом из тех, кто будет следовать этим примерам. Почему я так убежден? Потому что Иакова, 1 глава, 5 стих, говорит следующие слова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». То есть наш Господь желает, чтобы каждый из нас был наделен мудростью, чтобы каждый из нас знал Его волю и мог это применить в жизни. Знаете, Бог послушных и скромных и кротких людей наделяет не просто мудростью, Он их наделяет влиянием. То влияние, которое получил Иосиф, его сложно с чем-то сравнить здесь, на земле. 3 дня до этого он был в темнице. Через 3 дня он человек, который создает и исполняет законы. Через 3 дня он человек, законы которого не может изменить даже фараон. Фараон отдал этот перстень, которым ставилась печать. Всего 3 дня. Такая разница. Этот отрывок, он богат и другими разными рассуждениями и полезными уроками, но я хотел бы затронуть тему о именах, которую мы здесь читаем. Манассия – это сын, первенец, и почему-то Иосиф отдает предпочтение Ефрему, второму сыну. Но как он их называет, это отражает его внутреннее состояние, его отношение к окружающему, к прошлому, к настоящему и к будущему. Слово «Манассия» означает забывчивость, забвение, забывание. Что забыл Иосиф? О чем он должен был забыть, если так сказать? Он бы не мог назвать второго сына изобилия или плодовитость, если бы он не сделал первого шага, если бы он не забыл, не простил, не оставил, не отпустил от себя горести, разочарования, несправедливости и так далее. Бог в нашей жизни ставит вещи в правильном порядке. Иногда мы хотим переставить. Мы хотим получить изобилие, но не простить. Есть книга, которая называется «Great Divorce». Ее написал автор С.С. Льюис, может, кто знает. Он описывает в этой книге ад следующим образом. Ад – это место, где никто ничего не забывает. Все малейшие обиды, сказанные слова, оскорбления, все сделанные преступления, ошибки помнятся до мельчайших подробностей. Это место, где никто никому ничего не прощает. Но в раю все это забыто, предано забвению и прощено, так как все обновилось, все стало новым. Залог нашей успешной жизни – это прощение или забывание прошлого. То, что нас огорчает, то, что нас запинает, то, что не дает двигаться вперед. Забыть и простить – это необходимое условие для того, чтобы принять новое, лучшее. Первый сын, Иосиф, называет его по велению сердца «забыть и простить». Но ему больше нравится плодородность, плодовитость. И он дает предпочтение Ефрему. Знаете, слово «Ефрем», как я сказал, переводится как «плодородие», «изобилие», «плодовитость». Ну, что здесь говорить, о чем здесь говорить? Для меня здесь один урок. Павел в одном из мест, это Филиппийцам 4 глава 12 стих, пишет такое предостережение, напоминание, ободрение. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. У меня возникает вопрос, умею ли я жить в изобилии? Обычно, когда человеку хорошо, начинает забывать о том, кто ему это дает. Павел говорит, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Для нас урок, когда нам хорошо, не забывать о том, кто даятель наших благ. Не забывать благодарить, не забывать иметь это чувство благодарное. При встрече радоваться, когда мы видим друг в друге успех какой-то, и радоваться этому. Благодарить Бога за наших друзей, за наших родственников, кому Бог посылает благополучие. И сегодня брат передо мной говорил о значении имени, который Иосиф получил от фараона. Тоже очень интересное имя. В древнееврейском это звучит как «знающий и открывающий секрет». Бог говорит, и Он живет, еще есть такое объяснение. То есть Бог сказал, Он сказал через сон фараону, Он сказал, как перевести Иосифу. Кто живет? Жил Иосиф, жил фараон, жил весь Египет и весь будущий народ израильский. На египетском языке это слово означает «спаситель поколения», либо «спаситель мира». Здесь тоже параллель с Иисусом Христом. Даже это имя, пускай оно будет египетское, но в нем заложен смысл, такой, как был когда-то, когда пришел Христос. Когда Иосиф называл своих детей, что знаменательно, хоть он и забыл обиды, он перестал тосковать по дому отца своего, он простил братьям, он детей своих назвал еврейскими именами, те, которые были приняты в его народе. Нам урок не забывать тому, чему нас наставляли родители, чему нас учат церкви, чему нас учат наши учителя. Итак, я, подводя итог этой главы, для себя нахожу такие моменты, как научиться жить в изобилии, прощать, забывать. И те моменты, те недостатки, которые я вижу перед собой, просить у Бога мудрости, как их исправить, вместо того, чтобы просто критиковать. Друзья, теперь пришло время помолиться, и если у кого есть молитвенные нужды, вы можете смело сказать, для этого сейчас будет это время. Аминь. Помолимся.